Кровавая мистерия 9 января. Когда режиссер затевает массовую постановку, он бросает в действие толпы людей, указывает им место, могучим электрическим током вливает в них движение, они живут под его перстами, шумят, плачут, шарахаются, как тростники под напором ветра. У исторических событий нет режиссуры. Без указаний, без сговору выходят участники на площади и улицы, глухим беспокойством выгнанные из укромного жилья. Неведомая сила бросает их на городские стогны, во власть неизвестного. Хорошо, если найдется трибун, чей голос укажет строй, порядок человеческой стихии, если есть общая цель, крепость, которую нужно взять, бастилия, которую нужно разрушить. Тогда муравейник, разрыхленный палкой, превращается в стройную систему сосудов, бегущих к центру, где все должно разрешиться, где должно произойти событие. В трагический день 9 января эта величественная массовая постановка обошлась без центра, без события. Людские толпы не докатились до Дворцовой площади. Петербургским рабочим не пришлось встретиться с царем. Массовое движение, задуманное по строго определенному плану, было обезглавлено волей истории, и ни один из актеров Великого дня не выполнил указаний режиссера, не дошел до огромной, как озеро, подковообразной площади с мраморным столпником-ангелом в середине. Сколько раз разбивалась процессия петербургских рабочих, докатившись до последней роковой заставы, сколько раз повторялась мистерия 9 января. Она разрослась одновременно во всех концах великого города, и за Московской, и за Нарвской заставы, и на Охте, и на Васильевском, и на Выборгской. Вместо одного грандиозного театра получилось несколько равноправных маленьких, и каждый из них справился самостоятельно со своей задачей — обезглавливанием веры в царя, цареубийственным апофеозом, начертанным кровью на снегу. Любая детская шапочка, рукавичка или женский платок, жалко брошенный в этот день на петербургских снегах, оставались памяткой того, что царь должен умереть, что царь умрет. Может, во всей летописи русской революции не было другого такого дня, столь насыщенного содержанием, как 9 января. Сознание значительности этого дня в умах современников перевешивало его понятный смысл, тяготело над ними, как нечто грозное, тяжелое, необъяснимое. Урок 9 января, цареубийство, настоящий урок трагедии. Нельзя жить, если не будет убит царь. 9 января — трагедия с одним только хором, без героя, без пастыря. Гапон стушевался. Как только началось действие, он был уже ничем, он был уже нигде. Столько убитых, столько раненых и ни одного известного человека, только профессору Торле поранила голову саблей единственной знаменитости. Хор, забытый на сцене, брошенный, предоставленный самому себе. Кто знает законы греческой трагедии, тот поймет, нет более жалкого, более раздирающего, более сокрушительного зрелища. В ту самую минуту вспыхнула вся трагическая глубина сознания народных масс, когда засвистали пули, люди бросились в рассыпную, попадали на землю в зверином страхе, забывая друг о друге. Характерно, что никто не слышал сигнальных рожков перед стрельбой. Все отчеты говорят, что их прослышали, что стреляли как бы без предупреждения. Никто не слышал, как прозвучал в морозном январском воздухе последний рожок императорской России, рожок ее агонии, ее предсмертный стон. Императорская Россия умерла, как зверь. Никто не слышал ее последнего хрипа. 9 января — петербургская трагедия. Она могла развернуться только в Петербурге. Его план, расположение его улиц, дух, его архитектура оставили неизгладимый след на природе исторического события. 9 января не удалось бы в Москве. Центростремительная тяга этого дня, правильное движение по радиусам от окраины к центру, так сказать, вся динамика 9 января обусловлена архитектурно-историческим смыслом Петербурга. Архитектурная идея Петербурга неизбежно приводит к представлению мощного центрального единства. Всеми своими улицами, облупленными желтыми и зелено-серыми, Петербург, естественно, течет в мощный гранитный водоем Дворцовой площади. Красной подкове зданий, рассеченной надвое глубокой меднобитной аркой с взвившейся на дыбы ристалищной четверней. Люди не пошли к медному всаднику на Сенатскую площадь, потому что с ним тягаться под стать только всей России, тяжба с ним была еще впереди. Люди шли на Дворцовую площадь, как идут каменщики, чтобы положить последний кирпич, венчающий их революционное строение. Рабочие построили Зимний дворец, теперь они шли испытать царя. Но это не удалось. Царь рухнул, дворец стал гробом и пустыней. Площадь зияющим провалом и самый стройный город в мире бессмысленным нагромождением зданий. Что теперь делать? Огромная желтая буховская больница со своими палисадничками, двориками и покойницкими одна не растерялась, она знала, что ей делать. Как старуха-тетка, появляющаяся в семье в дни смертей и рождения, эта старая желтая повитуха приняла тысячи случайно убитых, подстреленных, как дичь, с незаметной ранкой и свинцовым грузиком в теле. Никто не знал в этот желтый зимний день, что она принимает новорожденную Красную Россию, что каждое убийство было рождением. Даже хитрый мужичонка в далекой Сибири еще не знал, кого ему предстоит спасать, и не снаряжался в далекий путь. Мрачно стоял обезглавленный Петербург, дымились костры на улицах, мерзли на углах запоздалые ненужные патрули, но город без души немыслим. И освобожденная новая душа Петербурга, как нежная сиротливая психея, уже бродила на снегах. Первое шествие рабочих от кирпичных и деревянных застав гранитной чаши Невы к цельному, как дарохранительница, архитектурному слитку с ковчегом Адмиралтейства и саркофагом Исаакия не удалось. Но оно началось снова. Весь Петербург, грязный, желтый, кирпичный, с домами-ящиками, с лачугами, фабриками и пустырями, поднялся и снова со всех сторон пошел через 12 лет к Дворцовой площади, чтобы достроить дело рук своих и последним свободно положенным кирпичом оправдать на рабочих костях стоящую мощную и прекрасную твердыню рабочего труда. 1922.